Ты говорил, что она тебе надоела. Может быть, мне и померещилось, но потрясенный дипломатической уловкой Луара, сбитый с толку сова, даже обрадовался. Махнул рукой.
«Бери!»
Круглолицый за моей спиной издал сдавленный вопль. Через секунду я оказалась у Луара в седле. Тария бредила, и в бреду ей казалось, что она беременна. Она носила его в себе долгих 9 месяцев. Был день, когда она впервые ощутила в себе другое существо. Теперь в бреду она металась по дому, прижимая ладони к плоскому, опустевшему навек лону. Потом он явился из своего теплого красного мира в мир прочих людей, и она потрясенно разглядывала узоры линий на его ладонях и пятках, пульсирующую кожу на темени и длинные ресницы над бессмысленными голубыми глазами. Он был частью ее. Он еще долго оставался немножечко ею. Она на расстоянии чуяла, когда он весел и когда огорчен. Она всегда пыталась сдержать грусть или внезапное раздражение. Потому и он, она знала, мгновенно заплачет тоже. Она бродила по дому, прислушиваясь к себе, слыша в себе нерожденного Луара, и не замечала ни одышливой, расхворавшейся няньки, ни забившейся в угол одичавшей дочери, ни развала и запустения, прочно поселившихся в загородном доме Солли. По-прежнему, не принимая ни крошки и живя одной только водой, она теряла силы и медленно умирала с голоду. Фагирра больше не приходил к ней. Ей казалось, что могила его под ее окном, и, проходя по двору, она бормотала успокаивающе: «Лежи». Она боялась, что теперь ее сын никогда не родится. Ноги мои болтались, не находя опоры. Лошадиная спина ходила ходуном, а навстречу неслись ярко-зеленые ветви, серые и коричневые стволы, пронизанные солнцем, переплетенные ажурными тенями на густом и синем небесном фоне. Пальцы мои цеплялись за какую-то твердую ткань, за какие-то шнурки и ремешки, не то на плаще Луара, не то на его куртке. Луаровы локти удерживали меня, не позволяя сползти с седла. Лошадь металась вправо и влево, огибая кусты. Внутри у меня царила счастливая каша. Мысли смешались от потрясения, а внутренности — от немилосердной тряски. И, глядя в скачущий по бокам лес, я как никогда остро понимала, как прекрасна, как бесконечна и остра замечательная штука, именуемая человеческой жизнью. Потом лошадь выбралась на дорогу и перешла на ровную щадящую рысь. Луар молчал. «Он не добрался до меня», — сказала я со счастливым смешком. «Его же подранили, кабана! Хотел, да не добрался, кобель недорезанный!» Подчудилось мне, или сжимающие меня локти Луара действительно чуть расслабились, будто от облегчения. Он по-прежнему молчал. Я с трудом повернула голову, чтобы увидеть его лицо. «Или я тронулась умишком, или ты заделался сразу прорицателем, великим магом и атаманом разбойников?» Он что-то ободряюще гикнул. Не мне, конечно, а лошади. Лес, в который мы въехали неделю назад с несчастным парнем Михаром, наконец-то закончился. И вдоль дороги распахнулись зеленеющие поля. «Луар», — сказала я шепотом, зная, что за шумом ветра он не услышит. «Спасибо, что ты пришел». Дорога повернула, и послеполуденное солнце разом ослепило меня, выстроив между мной и миром горячую белую стену. «А я видела твоего отца, Луар», — прошептала я неслышно для самой себя. «Я видела Эгерта». Он дал лошади шпоры. Несчастное животное, несущее двойную ношу и никак не ожидавшее от хозяина столь безрассудной жестокости, дернулось и перешло в галоп. «А!» — завопила я, цепляясь за Луара руками, подбородком и коленями. «А-а-а!» Лошадь тоже обиженно закричала. Луар сжал губы и натянул уздечку. Лошадь взвилась на дыбы, опрокидывая меня на моего спутника и давая возможность вблизи рассмотреть его сузившиеся, отчаянные глаза. До самого вечера между нами не было сказано ни слова. Вечером же, высмотрев у дороги большой и богатый с виду постоялый двор, Луар решительно завернул в ворота измученного коня. И той ночью мне воздалось сполна. Он был уже не юноша. Он был зрелый мужчина, исступленно нежный, умеющий любить и бережно, и страстно. И даже медальон у него на голой шее, пластинка, постоянно попадавшая между нами, не мешала мне. Мы едва не разнесли в щепки ветхую гостиничную кровать, но самыми дорогими оказались минуты, когда, одновременно проснувшись в сером предутреннем свете, мы обнялись, не успев еще открыть глаз на ощупь. Под окном радостно вопила синица. Хороший знак. Птицы поют до рассвета. «Ничего этого скоро не будет», — сказал Луар. «Я подождала?» — спросила осторожно. «А что будет?»
«Не знаю», — он вздохнул. «Когда б я знал?»
Синица звенела, как колокольчик. Медальон сполз с луаровой груди и лежал теперь на его белом мускулистом плече. «Теперь...» Я смотрел на амулет прорицателя ревностно, как на свидетеля нашей любви, и не сразу поняла, что бурые пятна на золотой пластинке — ничто иное, как ржавчина. «Не смотри», — сказал Луар, не открывая глаз. «Мне неприятно, когда ты смотришь». Я перевела взгляд на его лицо. На моих глазах ласковый ночной Луар снова превращался в бронированное чудовище, подмявшее под себя сову. «Он ржавый?» — спросила я шепотом. Он открыл глаза, накрыл амулет ладонью и спрятал под одеялом.
«Да, ржавчина — это знак, что тот, кто приходит извне, явился снова».
Синица за окном примолкла. По гулкой гостиничной лестнице дробно топотали шаги вверх-вниз.
«Луар», — сказала я тихо. «Ты маг?»
Он посмотрел на меня почти испуганно.
«Не знаю».
«А сова?»
Спросила я еще тише. Он удивился.
«Что сова?» «Сова уж точно не маг».
«А кто сова?» Не унималась я.
«Тфим». Он поднял брови.
«Так ты все слышала».
Я ткнулась лицом ему в плечо. Перед глазами моими в одну минуту пролетели все ужасы последних дней. Я всхлипнула и успокоилась только тогда, когда рука его ласково почесала меня за ухом.
«Сова — служитель Тфим, служитель ордена Лаш, который был в свое время служкой моему отцу. То есть ты понимаешь, кому?»
«Так ты шантажировал его», — радостно догадалась я. Луар поморщился.
«На кой пес мне его шантажировать? Я думал, что хоть он-то знает. Зачем они освободили Мор? Кто приказал, магистр или Фагирра?»
За дверью зычно перекрикивались горничные.
«Почему мы все время в гостинице?» — спросила я рассеянно. «Всегда в гостинице. Я хочу, чтобы у нас был дом и дети».
Она стоит на пороге. Глухо обронил Луар и ждет, чтобы ее впустили. Та, что пришла извне.
«Так какого она пола?» Пробормотала я задумчиво. «Та, что пришла, или тот, кто пришел?»
Он глянул на меня хмуро и укоризненно. Отвернулся.
«Луар?»
Я приподнялась на локте. «Коли ты прорицатель, то должен заглядывать в будущее, погляди. А мальчика назовем Эгертом». Он долго молчал, глядя в потолок.
«А зачем она пришла?» — спросила я наконец. «Та, что извне».
«Чтобы войти и воцариться», — отозвался он глухо.
«Так, может быть, пускай?» — предположила я неуверенно.